Глава 13. Наступило утро, но оно не принесло ничего хорошего. Ричард понял это, как только вошел в столовую. Он проснулся рано и был готов к выходу за полчаса до того, как появилась Харпер. Отперев дверь, молодая женщина впорхнула в комнату, изящная и отдохнувшая, одетая в тот костюм, который был на ней в самый первый день. Судя по всему, у нее было всего три костюма, и она чередовала их в строгой последовательности. Ричард прикинул, что три костюма как раз соответствовали ее жалованию. Это было ровно на три костюма больше, чем имел он сам, поскольку, в отличие от Харпер, он не получал постоянной зарплаты. Они вместе спустились в лифте и прошли в соседнее здание. Во всем лагере царила непривычная тишина, как бывает в выходные. Только сейчас до Ричарда дошло, что сегодня воскресенье. Погода улучшилась. Теплее не стало, но дождь прекратился и выглянуло солнце. У Ричарда мелькнула надежда, что этот благоприятный знак свидетельствует о том, что это будет его день. Однако его ждало разочарование. Он понял это, как только вошел в столовую. Блейк сидел за столиком у окна. Один. На столе кофейник, три перевернутые чашки, корзинка со сливками и сахаром, корзинка с пончиками и печеньем. Плохой новостью была пачка воскресных газет, развернутых, прочитанных и отложенных в сторону. «Вашингтон-Пост», «USA Today» и, что хуже всего, «Нью-Йорк Таймс», лежащая на самом виду. То есть из Нью-Йорка никаких новостей. Из чего следовало, что его план еще не сработал, из чего, в свою очередь, следовало, что ему придется ждать дальше. Троим за столиком было гораздо просторнее, чем пятерым. Харпер села напротив Блейка, а место напротив Ричарда осталось свободным. Блейк казался осунувшимся, усталым и очень измученным, как будто он был болен, как будто с ним с минуты на минуту должен был случиться сердечный приступ. Но Ричарду было нисколько его не жаль, Блейк нарушил правила. «Сегодня ты будешь работать с делами», — сказал Блейк. «Как тебе угодно». Добавился материал о Лоррейн Стэнли. «Так что сегодня ты весь день будешь изучать дела, а завтра утром представишь нам свои заключения. Все ясно?» Ричард кивнул. «Кристально ясно». «Предварительные у тебя есть?» «Что предварительные?» «Заключения. У тебя уже есть какие-нибудь мысли?» Ричард взглянул на Харпер. Как раз в этом месте верный подчиненный должен был бы сообщить своему начальнику о том, что у Ричарда есть возражения, но молодая женщина промолчала. Лишь опустила взгляд и принялась сосредоточенно размешивать кофе. «Дайте сначала ознакомиться с делами», — сказал Ричард. «Пока слишком рано что-либо говорить». Блейк кивнул. «У нас есть 16 дней. Пора уже добиться определенного прогресса». «Я все понял», — сказал Ричард. «Быть может, завтра будут хорошие новости». Блейк и Харпер посмотрели на него так, как будто он сморозил глупость. Затем все налили себе кофе, взяли печенье и разобрали газеты, приготовившись убивать время. Сегодня было воскресенье, и расследование застопорилось. Это было очевидно. Ричарду были знакомы все признаки этого. Каким бы срочным ни было дело, рано или поздно наступает момент, когда идти больше некуда. Боевой запал сгорает, и ты сидишь сложа руки, как будто во всем мире у тебя нет никаких дел. А весь мир вокруг бушует, требуя от тебя результатов. После завтрака Харпер проводила Ричарда в комнату, оказавшуюся очень похожей на ту, которую он представлял себе, трясясь в Сесне. Комната на верхнем этаже, тихая, заставленная светлыми дубовыми столами и уютными мягкими стульями. За стеной из сплошных окон сияло солнце. Единственным отрицательным моментом была стопка папок высотой в фут, темно-синие корочки с золотыми тисненными буквами. ФБР. Стопка была разделена на три части, каждая из которых была перетянута толстой резинкой. Ричард разложил их на столе в один ряд. Эмми Каллан, Кэролайн Кук, Лоррейн Стэнли. Три жертвы, три стопки. Ричард взглянул на часы. 10:25. Запоздалый старт. Солнечные лучи прогрели комнату. Ричарда потянуло в сон. «Ты не пытался связаться с Джоди», — заметила Харпер. Он промолчал. «Почему?» Бессмысленно. Судя по всему, она куда-то уехала. Может быть, перебралась к тебе, в дом, где раньше жил ее отец? Может быть, но я в этом сомневаюсь. Джоди там не нравилось. Слишком уединенно. Но ты пробовал звонить туда? Ричард покачал головой. Нет. Беспокоишься? Бессмысленно беспокоиться по поводу того, что ты все равно не в силах изменить. Харпер ничего не ответила. Наступила тишина. Ричард пододвинул к себе папку. Ты это уже читала? Молодая женщина кивнула. Я каждый вечер перечитываю дела и знакомлюсь с заключениями. И как? Есть тут что-нибудь? Харпер посмотрела на стопки, каждая из которых имела 4 дюйма в толщину. Есть и немало. Что-нибудь существенное? А это уже тебе решать. Неохотно кивнув, Ричард стащил резинку с дела Каллан и открыл папку. Сняв пиджак, Харпер устроилась напротив. Закатала рукава рубашки, солнце светило ей прямо в спину, просвечивая рубашку насквозь. Ричарду были видны плавные линии упругой груди, мягко выпирающие из-за ремня кобуры под мышкой и образующие крутой изгиб над плоским животом. Груди, колышущиеся в такт дыханию. «Принимайся за работу, Ричард», — сказала Харпер. «Это самый напряженный момент. Ты едешь мимо не быстро, но и немедленно. Тщательно все осмотрев, ты проезжаешь чуть дальше, тормозишь, разворачиваешься и едешь назад. Останавливаешься у тротуара так, чтобы машина смотрела именно туда, куда нужно. Глушишь двигатель. Вынимаешь ключ из замка зажигания и убираешь его в карман. Надеваешь перчатки. На улице прохладно, так что перчатки не вызывают никаких подозрений. Ты выходишь из машины, задерживаешься на мгновение, прислушиваясь, затем медленно разворачиваешься и снова оглядываешься по сторонам. Это самый напряженный момент. Именно сейчас тебе нужно принять решение, продолжать дальше или отказаться. Думай, думай, думай. Необходимо сохранять хладнокровие. Требуется лишь объективно оценить обстановку. Тебе помогает профессиональный опыт. Решаешь продолжать. Тихо закрываешь дверцу машины, возвращаешься к дому. Подходишь к двери, стучишь, стоишь и ждешь. Дверь открывается, женщина впускает тебя в дом. Она рада тебя видеть. Сначала удивлена, немного смущена, но вскоре остается одна радость. Женщина не видела тебя целую вечность с прошлой жизни. Некоторое время вы беседуете, ты говоришь, выжидая нужный момент. Ты сразу поймешь, когда он наступит. А пока ты говоришь. Момент наступает. Ты делаешь небольшую паузу, убеждаясь, что это действительно так. Затем начинаешь действовать. Ты объясняешь женщине, что она должна будет сделать все именно так, как ты скажешь. Разумеется, она соглашается, потому что у нее нет выбора. Ты говоришь ей, что она должна притворяться, будто это доставляет ей удовольствие. Объясняешь, что так тебе будет гораздо приятнее. Она радостно кивает, готовая услужить, улыбается. Улыбка получается натянутой и фальшивой, что несколько портит общее впечатление, но тут уж ничего не поделаешь. Лучше что-то, чем ничего. Ты просишь женщину показать ванную комнату. Она проводит тебя туда, словно риэлтор, демонстрирующий недвижимость. Ванна тебе очень нравится. Тебе уже доводилось видеть не одну такую ванну. Ты приказываешь женщине принести краску. При этом ты внимательно следишь за ней. Женщина вынуждена 5 раз ходить на улицу и обратно в дом, вверх и вниз по лестнице. Ей предстоит перенести большой груз. Она учащенно дышит от усталости. Начинает потеть, хотя на улице прохладная осенняя погода. Ты напоминаешь ей об улыбке. Женщина послушно натягивает ее на лицо. Теперь улыбка больше похожа на гримассу. Ты приказываешь женщине найти что-нибудь, чтобы открыть банки с краской. Она радостно кивает и говорит, что в ящике на кухне есть отвертка. Ты идешь вместе с ней. Она открывает ящик и достает отвертку. Вы возвращаетесь в ванную. Ты просишь женщину открыть банки. Она сохраняет полное спокойствие. Опускается на корточки рядом с первой банкой, подсовывает кончик отвертки под крышку и поднимает ее вверх. Крышка отрывается. Воздух наполняется запахом краски. Женщина принимается за следующую банку, еще за одну. Она работает быстро. Ты предупреждаешь ее, что надо быть аккуратной. Объясняешь, что за малейшую оплошность она будет наказана. Напоминаешь, что она должна улыбаться. Женщина улыбается. Работает. Наконец, открыта последняя банка. Ты достаешь из кармана полиэтиленовый мешок для мусора, приказываешь женщине сложить в него свою одежду. Она сбита с толку. Какую одежду? «Ту, которая на тебе», — объясняешь ты. Она кивает и улыбается. Скидывает туфли, свернутый мешок распрямляется под их тяжестью. Женщина стягивает с себя носки, бросает их в мешок. Расстегивает джинсы, прыгает на одной ноге, стаскивая их. Джинсы тоже отправляются в мешок. Женщина расстегивает рубашку, сбрасывает ее с плеч, бросает в мешок. Заводит руку за спину и возится с застежкой лифчика. Снимает его. Ее освобожденная грудь опускается. Женщина снимает трусики, комкает их вместе с лифчиком и роняет в мешок. Она полностью раздета. Ты приказываешь ей продолжать улыбаться. Ты заставляешь ее отнести мешок к входной двери. Провожаешь ее туда, она прислоняет мешок к двери. Вы возвращаетесь в ванную. Ты приказываешь женщине вылить краску из банок в ванну, медленно, аккуратно. Она работает сосредоточенно, закусив губу. Банки тяжелые и неудобные, краска густая. От нее исходит сильный запах. Она вытекает из банок медленно. Уровень маслянистой зеленой жидкости повышается. Ты хвалишь женщину, говоришь, что она поработала хорошо. Вся краска вылита в ванну, нигде не пролита ни капли. Женщина улыбается, обрадованная похвалой. Затем ты объясняешь ей, что самое сложное еще впереди, она должна отнести пустые банки туда, откуда их брала. Но теперь она раздета до нога. Ей нужно следить за тем, чтобы ее никто не увидел, поэтому ей придется двигаться бегом. Женщина кивает. Ты объясняешь ей, что пустые банки весят меньше, поэтому она за один прием может захватить их больше. Женщина снова кивает. Она все поняла. Она просовывает растопыренные пальцы в отверстие банок и захватывает в каждую руку по 5 банок. Спускается вниз. Ты приказываешь ей подождать. Открываешь входную дверь и выглядываешь на улицу. Слушаешь и смотришь. Наконец выпускаешь женщину. Она движется бегом. Убирает банки, бегом возвращается назад, при этом ее грудь дергается в такт шагам. На улице холодно. Ты приказываешь ей постоять спокойно и отдышаться, напоминаешь об улыбке. Она виновато трясет головой и снова натягивает на лицо гримассу. Ты отводишь ее в ванную. Отвертка лежит на полу. Ты просишь женщину поднять ее. Приказываешь ей оставить отверткой отметины на лице. Она ничего не понимает. Ты все объясняешь. Говоришь, что достаточно будет глубоких царапин. 3 или 4. Таких, чтобы пошла кровь. Женщина улыбается и кивает, проводит отверткой по левой щеке, появляется алая полоса длиной 5 дюймов, ты говоришь, что надо нажимать сильнее, женщина кивает, из следующей царапины выступает кровь, ты ее хвалишь, приказываешь продолжать, женщина проделывает еще одну царапину и еще одну, ты ее благодаришь и приказываешь нажать еще сильнее. Женщина кивает и улыбается. Со всей силы нажимает на отвертку, кожа лопается. На этот раз крови много. Ты говоришь, хорошо поработала девочка. Женщина по-прежнему держит в руке отвертку, ты приказываешь ей залезть в ванну медленно и осторожно. Она ставит туда сначала правую ногу, затем левую. Она стоит в краске, которая доходит ей почти до колен, ты приказываешь ей медленно садиться. Она повинуется. Краска доходит ей до талии, поднимается до груди. Ты приказываешь женщине улечься в ванне, медленно и осторожно. Она опускается в краску. Уровень густой зеленой жидкости поднимается, до края ванны остается всего 2 дюйма. Теперь и ты улыбаешься. Все сделано прекрасно. Ты объясняешь женщине, что она должна сделать. Она сначала не понимает, потому что ты обращаешься к ней с очень странной просьбой. Ты все тщательно разъясняешь. Женщина кивает. Ее волосы уже липкие от краски. Она погружается в ванну. Теперь над поверхностью остается только ее лицо. Женщина запрокидывает голову назад. Ее волосы плавают в зеленой краске. Женщина помогает себе пальцами. Они скользкие и липкие от краски. Она делает все так, как ты приказываешь. У нее получается с первого раза. Ее глаза вылезают из орбит, и она умирает. Ты выжидаешь 5 минут. Стоишь около ванны, ни к чему не прикасаясь. Затем ты выполняешь единственное действие, которое женщина не может сделать сама. При этом перчатка на твоей правой руке пачкается в краске. Затем ты нажимаешь пальцем на лоб женщины, и она уходит с головой в краску. Ты стягиваешь с правой руки перчатку, выворачивая ее наизнанку. Проверяешь перчатку на левой руке, все в порядке. Для предосторожности ты убираешь правую руку в карман и не вынимаешь ее. Это единственный момент, когда ты можешь оставить отпечатки пальцев. Держа грязную перчатку в левой руке, ты молча спускаешься вниз по лестнице, бросаешь перчатку в мешок с одеждой женщины, открываешь дверь, прислушиваешься и оглядываешься по сторонам. Выносишь мешок из дома, оборачиваешься и закрываешь за собой дверь. Проходишь по дорожке к шоссе, останавливаешься перед машиной и бросаешь в мешок чистую перчатку. Открываешь крышку багажника и убираешь туда мешок. Открываешь дверь и садишься за руль. Достаешь из кармана ключ и заводишь двигатель. Пристегиваешь ремень безопасности и поправляешь зеркало заднего вида. Уезжаешь на скорости не слишком большой и не слишком маленькой. Дело Каллан начиналось с краткого резюме о ее карьере в армии. Карьера продолжалась 4 года, а резюме заняло 48 строчек печатного текста. В нем один раз упоминалась фамилия Ричера в самом конце, в связи со скандалом. Ричард поймал себя на том, что прекрасно помнит Эмми Каллан, невысокую пухленькую женщину, веселую и счастливую. В свое время ему показалось, что она пошла в армию, сама точно не представляя зачем. Это свойственно определенному типу людей, тем, кто вырос в больших семьях, привык делиться с окружающими, в школе занимался спортом, неплохо учился, но не мечтал о карьере ученого. Этих людей как бы само собой сносит в армию. Они воспринимают ее как продолжение того, что им уже известно. Возможно, самих себя они не считают бойцами, но они знают, что в армии на каждого человека с винтовкой приходится сотня тех, кто занимается совершенно мирными профессиями. Пройдя курс начальной подготовки, Каллан сразу попала в управление боеприпасами. Через 20 месяцев ее уже произвели в сержанты. Она перебирала бумаги и рассылала партии товаров по всему свету, совсем как ее коллеги, оставшиеся дома, но только товарами ее были не помидоры, туфли и автомобили, а пушки и снаряды. Каллан работала в Форт-Уайте рядом с Чикаго, на оружейном складе, пропахшем оружейной смазкой и наполненным оглушительным грохотом погрузчиков. Первое время работа ее устраивала, затем безобидные шуточки закончились, и капитан и майор начали все чаще переступать черту, отпуская грязные намеки и делая непристойные жесты. Каллан вовсе не была стыдливой фиалкой, и все же постоянные издевки и чересчур смелые мужские руки, лезущие куда не следовало, привели ее в кабинет Ричера. Уволившись из армии, Каллан уехала во Флориду в небольшой городок на побережье Атлантики в 40 милях севернее того места, где цены начинают круто подниматься вверх. Там она вышла замуж, там она развелась, там прожила еще год и умерла. В папке была масса записей и фотографий, объясняющих где, но почти ничего относительно как. Каллан жила в современном одноэтажном доме, спрятавшемся под крышей, крытой оранжевой черепицей. На снимках, сделанных на месте преступления, не было видно никаких следов взлома ни окон, ни дверей, никакого беспорядка внутри. Лишь ванная комната, выложенная белой плиткой, ванна, наполненная зеленой краской, и плавающее в ней обмякшее тело. Вскрытие не дало абсолютно никаких результатов. Краска, прочная и износостойкая, обладала молекулярной структурой, специально разработанной для того, чтобы цепко схватываться и глубоко проникать во все поверхности, на которые ее нанесут. Краской были покрыты все 100% наружной поверхности тела. Она также просочилась в глаза, нос, рот и горло. Удаляя краску, патологоанатомы вынуждены были удалить и кожные покровы. Никаких признаков внешних телесных повреждений обнаружено не было. Токсикологический анализ дал отрицательный результат. В сердце не было найдено следов инъекции фенола, кровеносные сосуды не закупорены. Существует множество хитроумных способов лишить человека жизни, и флоридским патологоанатомам все они были известны, но тем не менее они не смогли обнаружить никаких признаков ни одного из них. «Ну?» — спросила Харпер. Ричард пожал плечами. «Насколько я помню, у нее были веснушки. После года, проведенного под солнцем Флориды, она должна была выглядеть очень хорошо». «Она тебе нравилась?» Он кивнул. «Она была отличной девчонкой». Последняя треть папки была посвящена самым дотошным криминалистическим экспертизам, о которых Ричард когда-либо слышал. Анализы были в буквальном смысле микроскопические. Каждая пылинка, каждый волосок, бывшие в доме, были собраны с помощью пылесоса и подвергнуты доскональному исследованию. Однако никаких следов постороннего найти так и не удалось. Абсолютно никаких. «Очень умный человек», — заметил Ричард. Харпер ничего не ответила. Отодвинув папку с делом Каллан, Ричард раскрыл дело Кук. То же самое сжатое повествование. Единственное отличие заключалось в том, что Кук, судя по всему, с раннего детства была нацелена на армию. Ее отец и дед были военными, а это, по мнению некоторых семейств, создает что-то вроде армейской аристократии. Кук очень быстро обнаружила, что ее пол сильно мешает мечтам о карьере. В деле имелись указания на то, что ей неоднократно пришлось подавать заявление с просьбой зачислить ее в школу подготовки офицерского состава. Кук вынуждена была добиваться своего с боем. В конце концов, ей все же удалось закончить военное училище, и она начала службу вторым лейтенантом. Сразу же попала в управление стратегического планирования, где мозговитые люди просиживают штаны, рассчитывая на то, что когда наступит час испытаний, друзья останутся друзьями, а враги – врагами. Кук была произведена в первые лейтенанты и перевелась в штаб-квартиру НАТО в Брюссель, где завязала чересчур близкие отношения с одним полковником, своим начальником. Решив, что ее слишком долго не производят в капитаны, она пожаловалась на полковника. Ричард очень хорошо помнил это дело. Никаких домогательств, по крайней мере таких, которые пришлось вытерпеть Каллан, не было и в помине. Никто не щипал Кук за попку и не делал непристойных жестов промасленными стволами пистолета. Но правила изменились, начальству запретили спать со своими подчиненными, поэтому полковника, начальника Кук, с позором выгнали из армии, и он размозжил себе голову выстрелом в рот. Кук также рассталась с армией, вернулась из Бельгии домой и поселилась в коттедже на берегу озера в Нью-Гэмпшире, где ее, в конце концов, и обнаружили мертвой в ванне, заполненной застывающей краской. Патологоанатомы и криминалисты Нью-Гэмпшира рассказали приблизительно то же самое, что их коллеги из Флориды, то есть совершенно ничего. Фотографии и протоколы были другие и в то же время такие же. Серый бревенчатый дом, окруженный деревьями, входная дверь без следов взлома, внутри никакого беспорядка, непритязательная ванная комната, в которой господствующее положение занимало густеющее зеленое содержимое ванны. Пролистав папку, Ричард закрыл и отодвинул ее. «Что ты думаешь?» — спросила Харпер. «Я нахожу, что краска — это очень странно», — ответил Ричард. «Почему?» Он пожал плечами. «Палка о двух концах, ты согласна? Краска уничтожает улики на трупе, что уменьшает риск, но ее транспортировка, напротив, существенно увеличивает риск». «И еще краска — это очень характерная улика», — заметила Харпер. «Она подчеркивает мотив убийства и прямо-таки кричит о том, что убийца связан с армией. Краска является своеобразной перчаткой вызова». «Ламар утверждает, что краска имеет большое значение с точки зрения психологии. По ее словам, убийца с ее помощью заявляет права армии на этих женщин». Харпер кивнула. «Да, именно для этого он заставляет жертв снять штатскую одежду. Но если убийца настолько ненавидит этих женщин, что лишает их жизни, зачем ему предъявлять на них свои права?» «Не знаю. Проникнуть в мысли маньяка очень трудно». «Однако Ламар считает, что она проникла в мысли убийцы», — — возразил Ричард. В последней из трех папок было дело Лоррейн Стэнли. Ее судьба напоминала судьбу Каллан, но только все произошло совсем недавно. Стэнли была моложе. Она имела звание сержанта и занимала самую нижнюю ступень служебной лестницы на огромном военном складе в Юте. Стэнли была там единственной женщиной. Нападкам и издевательствам она стала подвергаться с самого первого дня. Ее профессиональная пригодность постоянно ставилась под вопрос. Однажды кто-то проник в ее комнату в казарме и похитил все форменные брюки. На следующее утро Стэнли пришлось явиться на службу в форменной юбке. Еще через день у нее украли все нижнее белье. Стэнли пришла на службу в юбке, под которой ничего не было надето. Лейтенант вызвал ее к себе в кабинет, заставил встать, широко раздвинув ноги, над зеркалом, положенным на пол, и учинил ей разнос за какую-то неразбериху в бумагах. Тем временем весь личный состав склада заглядывал якобы по каким-то делам в кабинет и любовался отражением в зеркале. Лейтенант отправился в тюрьму, а Стэнли, отслужив еще год, прожила некоторое время в полном одиночестве и умерла также в одиночестве в Сан-Диего, в маленьком бунгало, сфотографированном полицейскими фотографами со всех сторон, в котором калифорнийские патологоанатомы и криминалисты также не нашли абсолютно ничего. «Сколько тебе лет?» — вдруг спросил Ричард. «Мне?» — удивилась Харпер. «29. Я ж тебе говорила. Это один из ЧЗВ». «Ты из Колорадо?» «Из Аспена». «Семья большая?» «Две сестры и брат». «Старше или младше тебя?» «Все старше, я в семье младшая». «Родители?» «Папа фармацевт, мама ему помогает». «Когда ты была маленькой, вы выезжали в отпуск всей семьей?» Харпер кивнула. «Ну, конечно. Большой каньон, пустыня, Пейнтед и все такое. Однажды мы жили в палатках в Йеллоустоунском национальном парке». «И вы всюду добирались сами?» «Разумеется. Микроавтобус, набитый детьми и вещами, счастливая семья. К чему все эти вопросы?» «И что тебе запомнилось о дорогах?» Молодая женщина скорчила гримасу. «Они были бесконечными». «Вот именно». «Что вот именно?» «Мы живем в очень большой стране». «Ну и?» Кэролайн Кук убили в Нью-Гэмпшире. 3 недели спустя Лоррейн Стэнли была убита в Сан-Диего, на противоположном конце страны, по шоссе 3500 миль, а может и больше. «Разве убийца ездит на машине?» Ричард кивнул. «Ему нужно возить сотни галлонов краски». «Возможно, у него где-то склад?» «Это лишь еще больше все усложняет. Если этот склад не находится на прямой, соединяющей Нью-Гэмпшир, то место, где находится убийца, и Южную Калифорнию, то ему еще нужно сделать крюк. Так что расстояние увеличивается. Значительно». «Ну и?» «Итого ему пришлось проехать 3, а то и 4000 миль, а потом еще наблюдать за домом Лоррейн Стэнли. Можно это сделать за 1 неделю?» Харпер нахмурилась. «То есть 70 часов в пути со скоростью 55 миль в час?» «Но он не сможет держать такую скорость. Ему придется проезжать через города. Где-то ремонтируют дороги, где-то пробки. Он не может превысить лимит скорости. Такой предусмотрительный преступник не станет рисковать тем, что какой-нибудь дорожный полицейский начнет обнюхивать его машину. В наши дни сотни галлонов камуфляжной краски обязательно вызовут подозрения, ты согласна?» «Ну, тогда 100 часов в пути». «Не меньше. Плюс день или два на то, чтобы следить за домом. То есть, если добавить на сон, на отдых и на еду, получается больше недели. Дней 10-11, а то и 12. «Ну и?» «Ты сама скажи». «Выходит, убийца не работает по графику 2 недели через 1?» «Не работает», — подтвердил Ричард. Выйдя на улицу, они обошли здание, в котором размещалась столовая. Погода, наконец, установилась такой, какой должна быть осенью. Воздух стал теплее на несколько градусов, но все равно оставался прохладным. Под ясным голубым небом зеленели лужайки. Сырость исчезла, и листья на соседних деревьях казались сухими и более светлыми. «Мне хочется остаться на улице», — сказал Ричард. «Тебя ждет работа», — возразила Харпер. «Я уже прочитал все эти чертовы папки. Перечитывать их заново бессмысленно. Мне нужно хорошенько все осмыслить».
«На улице тебе думается лучше?»
«Как правило».
«Ну хорошо, пошли в тир. Я должна подготовиться к зачету по стрельбе из пистолета».
«Разве ты его до сих пор не сдала?»
Она улыбнулась.
«Разумеется, сдала, но нам нужно пересдавать зачет каждый месяц. Таковы правила».
По дороге они доели захваченные в столовой бутерброды. В открытом тире было по-воскресному тихо. Тир представлял собой пространство размером с хоккейную площадку, с трех сторон окруженное высокими земляными валами. Железобетонные заборы высотой по плечо разбивали тир на 6 отдельных огневых полос, которые заканчивались стендами с мишенями. Мишени из плотной бумаги были натянуты на железные рамки. На каждой мишени был изображен пригнувшийся преступник, от его сердца расходились концентрические окружности. Харпер заглянула к ответственному за тир, и он выдал ей пистолет с 6 патронами в обойме и 2 пары наушников.
«Ваша огневая полоса номер 3».
Третья полоса находилась в центре. По бетонному полу проходила жирная черная черта.
75 футов», — объяснила Харпер.
Встав у полосы, она надела наушники. Взяла пистолет обеими руками и подняла его. Расставила ноги, чуть согнула колени. Подала бедра вперед, отвела плечи назад. Выпустила все 6 пуль одним непрерывным потоком, выдерживая между выстрелами паузу в полсекунды. Ричард следил за напрягшимися сухожилиями на ее руках. При каждом нажатии на спусковой крючок дуло пистолета чуть дергалось вверх.
«Готово», — объявила молодая женщина.
Ричард вопросительно посмотрел на нее.
«Это означает, что ты можешь идти за мишенью», — объяснила она.
Ричард ожидал увидеть все 6 пуль, расположенными на одной вертикальной линии длиной приблизительно в фут, и, дойдя до конца огневой полосы, именно это он и обнаружил. 2 отверстия были прямо в сердце, 2 в следующем круге и еще 2 в круге, соединяющем горло и живот. Сняв мишень с рамки, Ричард вернулся к черте.
2 пятерки, 2 четверки и 2 тройки», — сказала Харпер.
24 очка. Зачет я сдала бы, но на самой грани».
«Тебе надо больше использовать левую руку», — сказал Ричард.
«Как?»
«Полностью перенеси на нее вес пистолета, а правой только нажимая на спусковой крючок».
Она посмотрела на него.
«Покажи».
Ричард подошел к ней сзади вплотную и вытянул левую руку. Харпер подняла пистолет одной правой рукой, и Ричард обхватил ее пальцы своими.
«Расслабь руку», — сказал он. «Я приму на себя тяжесть».
У него были длинные руки, но и у нее тоже. Харпер отпрянула назад, прижимаясь спиной к его груди. Ричард подался вперед, положил подбородок ей на плечо. От ее волос пахло очень хорошо.
«Ну давай».
Харпер пару раз щелкнула курком по пустому патроннику. Пистолет оставался неподвижным, как скала.
«А так лучше», — заметила она.
«Сходи за патронами».
Оторвавшись от него, молодая женщина сходила к кабинке ответственного и вернулась с новой обоймой, в которой также было 6 патронов. Ричард перешел на следующую огневую полосу, где висела свежая мишень. Присоединившись к нему, Харпер оперлась на него спиной и подняла пистолет. Ричард взял его левой рукой, принимая на себя весь его вес. Харпер откинулась на него, выстрелила 2 раза. На мишени появились 2 отверстия где-то в дюйме друг от друга, оба в центральном круге.
«Вот видишь, всю работу должна делать левая».
«Похоже на политическое заявление».
Она оставалась в том же положении, прислонившись к Ричеру. Он чувствовал, как расширяется и сжимается в такт дыханию ее грудная клетка. Наконец Ричер отступил назад, и Харпер попробовала обойтись без его помощи. 2 выстрела один за другим. Стреляные гильзы со звоном упали на бетон. В центральном круге появились еще 2 отверстия. Итого 4 отверстия плотной кучкой, которую можно было бы накрыть визитной карточкой.
Харпер кивнула.
«Хочешь два последних патрона?» Она протянула ему пистолет рукояткой вперед. Это был Зигзауэр, такой же, какой Ламар держала приставленным к виску Ричера всю дорогу до Манхэттена. Ричер встал спиной к мишени, взвешивая пистолет в руке. Затем вдруг резко повернулся и выпустил две пули, по одной в каждый глаз мишени. «Вот как это сделал бы я», — сказал он. «Если бы я был на кого-то очень зол, я поступил бы именно так. Я не стал бы возиться с ваннами и 20 галлонами краски». На обратном пути в библиотеку они встретили Блейка. Тот выглядел одновременно рассеянным и взволнованным. У него на лице было написано беспокойство. Судя по всему, возникли новые проблемы. «Отец Ламар умер», — сказал Блейк. «Отчим», — поправил Ричард. «Все равно, он умер сегодня рано утром. Сюда звонили из больницы Спокана. Сейчас буду звонить Джулии домой». «Передайте наши соболезнования», — сказала Харпер. Рассеянно кивнув, Блейк пошел дальше. «Ему следовало бы отстранить ее от дела», — сказал Ричард. «Возможно, и следовало бы, но он на это не пойдет. Впрочем, и Джулия не согласится. Работа для нее все». Ричард ничего не ответил. Харпер открыла дверь и провела его обратно в помещение с дубовыми столами, кожаными креслами и папками. Сев за стол, Ричард взглянул на часы. 4:20. Если повезет, еще 2 часа дремоты, и он поужинает и ускользнет в свою комнату, где останется в уединении. Как оказалось, ему все же пришлось провести в библиотеке 3 часа. Причем Ричард не дремал. Сначала он сидел, уставившись в пустоту, и напряженно думал. Харпер обеспокоенно следила за ним. Затем Ричард разложил папки на столе, дело Каллан в правый нижний угол, дело Стэнли в левый нижний, дело Кук в правый верхний, и долго разглядывал их, снова анализируя вопрос географии. «Ну как, есть прогресс?» — не выдержав, спросила Харпер. «Мне нужен список всех этих женщин». «Хорошо». Она ушла. Ричард закрыл глаза, наслаждаясь теплом и тишиной. Наконец Харпер вернулась. Открыв глаза, он увидел, что она стоит рядом с ним и протягивает еще одну толстую синюю папку. «Карандаш», — попросил Ричард. Порывшись в ящике стола, Харпер нашла карандаш. Катнула его Ричарду. Тот раскрыл новую папку и погрузился в чтение. Первой в нем была распечатка из Министерства обороны, 4 скрепленных листа. 91 фамилия в алфавитном порядке. Некоторые из них были Ричарду знакомы. Он нашел в списке Риту Симеку, ту женщину, о которой он говорил Блейку. Она шла непосредственно перед Лоррейн Стэнли. Далее шел список адресов, полученных через Управление медицинского страхования. Как оказалось, Симека жила в Орегоне. Затем следовала пухлая стопка дополнительной информации, послужные списки, сведения о деятельности после увольнения из армии. В одних случаях данные были подробными, в других – самыми общими, однако все же достаточными для предварительных выводов. Листая папку взад и вперед, Ричард погрузился в работу и через 20 минут подсчитал, сколько отметок он поставил. «Женщин было всего 11», — сказал он, — «не 91». «Да?» — удивилась Харпер. Он кивнул. 11, то есть осталось 8, а не 88». «Почему ты так решил?» «Причин много. Во-первых, 91 жертва — это абсурд. Кто может всерьез поставить перед собой такую цель? 5 лет с четвертью. В это нельзя поверить. Очень умный человек сократит список до какого-нибудь разумного значения, например, до 11». «Но каким образом?» «Ограничившись только тем, что осуществимо, выделив под категорию. Что еще общего у Каллан, Кук и Стэнли?» «Что?» «Все они были одинокими. Определенно и бесспорно одинокими. Не замужем или разведены, жили в отдельных домах, в пригородах или за городом». «А это так важно?» «Ну, конечно же. Только задумайся о способе убийства. Преступнику требуется тихое, уединенное, изолированное место, где никто ему не помешает, где не будет случайных свидетелей. Начнем с того, что ему нужно пронести в дом такое количество краски. А теперь посмотри на список. В нем есть женщины замужние, имеющие маленьких детей, живущие с семьей, с родителями, живущие в многоквартирных домах и кондоминиумах, на фермах, женщины, которые учатся в колледжах. Но убийце нужны только те, кто живет один в отдельном доме.
Харпер покачала головой. На самом деле таких женщин гораздо больше 11. Мы провели исследование, кажется, их больше 30, около трети.
Но, как ты сама признала, вам для этого пришлось проводить исследование. А я имею в виду тех женщин, про которых сразу можно сказать, что они живут одни в уединенном месте. Мы должны исходить из того, что для убийцы никто никаких исследований проводить не будет. Он работает в одиночку, тайно. И ему приходится принимать решения, исходя только из этого списка.
Но это же наш список.
Не обязательно. У убийцы есть такой же. Вся эта информация поступила к вам прямиком из военного ведомства, так? Убийца получил этот список раньше вас.
В 43 милях к северо-востоку от них такой же точно список лежал на полированном столе в небольшом кабинете без окон, спрятавшемся в полумраке внутренних помещений Пентагона. Список был выполнен с помощью более новой модели ксерокса, но в остальном он был полностью идентичен тому, которым располагал Ричард. В нем присутствовали те же страницы, и в списке было 11 отметок против 11 фамилий. Но только не торопливых пометок карандашом, какие нацарапал Ричард, а аккуратных линий, проведенных под фамилиями чернильной ручкой по линейке со специальной вставкой, чтобы чернила не затекали под линейку. Три из подчеркнутых фамилий были перечеркнуты второй линией. Список удерживали на столе руки хозяина кабинета, облаченные в форменный мундир. Левая держала линейку, в правой была ручка. Левая уложила линейку строго на горизонтальную линию, которой была подчеркнута четвертая фамилия. Затем передвинула ее чуть выше на саму фамилию. Правая рука провела ручкой, перечеркивая фамилию жирной линией. Перо оторвалось от бумаги.
«Так что же нам делать?» — спросила Харпер.
Откинувшись назад, Ричард снова закрыл глаза.
«По-моему, вы должны рискнуть», — сказал он. «Установить за оставшимися 8 женщинами круглосуточное наблюдение, и, думаю, через 16 дней убийца сам шагнет вам в руки».
«Это огромный риск», — неуверенно произнесла Харпер. «Все чересчур натянуто. Ты строишь догадки о том, что подумает убийца, изучив этот список». «Считается, что я должен думать так, как он, так что ему должны прийти в голову те же самые мысли, правильно?»
«А если ты ошибаешься?»
«Ну а вы что предлагаете? У вас есть какой-либо прогресс?»
Молодая женщина продолжала колебаться.
«Ну хорошо, согласна, что твоя теория достаточно обоснованная и стоит присмотреться к ней поближе, но, может быть, об этом уже подумали?»
«Волков боятся в лес не ходить».
Харпер ответила не сразу.
«Ладно, завтра же утром переговорю с Ламар».
Ричард открыл глаза.
«Ты думаешь, она еще будет здесь?»
Харпер кивнула.
«Будет».
«Разве она не уедет на похороны отца?»
Харпер снова кивнула.
«Похороны, разумеется, состоятся, но Джулия на них не поедет. Ради такого дела она пропустит даже свои собственные похороны».
«Хорошо, но говорить будешь ты».
«Не говори с Блейком, не втягивай Ламар».
«Почему?»
«Потому что ее сестра живет уединенно, ты забыла? Так что теперь риск для нее увеличивается до 1 к 8. Блейк должен будет отстранить ее от дела».
«Если он согласится с тобой».
«Да куда он денется?»
«Возможно, он и согласится, но Джулию он не отстранит».
«Должен будет».
«Возможно, но он этого не сделает».
Ричард пожал плечами.
«В таком случае можешь не трудиться и ни о чем ему не говорить. Я здесь лишь напрасно трачу время. Ваш Блейк – идиот».
«Не говори так. Ты должен нам помогать. Подумай о Джоди».
Снова закрыв глаза, Ричард подумал о Джоди. Он думал о ней долго.
«Пошли ужинать», – наконец сказала Харпер. «А потом я пойду разговаривать с Блейком».
В 43 милях к северо-востоку от них мужчина в форме долго смотрел на список. У него на лице было выражение, характерное для человека, который медленно продвигается вперед в решении сложной задачи.
Вдруг раздался стук в дверь.
«Подождите», — ответил мужчина. Положив линейку на стол, он закрыл ручку колпачком и убрал ее в карман. Закрыл список, спрятал его в ящик стола и придавил книгой, Библией короля Якова, в черном кожаном переплете. Положив на Библию линейку, мужчина задвинул ящик. Достал из кармана ключ и запер его, убрал ключ в карман, уселся поудобнее и поправил китель. «Войдите», — окликнул он. Открылась дверь, капрал вошел в кабинет и козырнул. «Господин полковник, машина подана».
«Благодарю вас, капрал», — ответил полковник.
Небо над Куантико оставалось чистым, но вечерняя свежесть стремительно сменялась ночным холодом. С востока из-за зданий наползала темнота. Ричард и Харпер быстро шли к столовой, и вслед за ними вдоль дорожки зажигались фонари, словно они своими шагами замыкали контакты. Они поужинали за столиком на двоих в другом конце зала, затем вышли на улицу и в кромешной темноте вернулись к главному зданию. Поднялись на лифте, и молодая женщина своим ключом отперла дверь.
«Благодарю за совет», — сказала она.
Ричард ничего не ответил.
«И спасибо за наставление в стрельбе».
«Всегда пожалуйста».
«Очень хорошая техника».
«Ее мне показал один старый главный сержант».
Харпер улыбнулась. «Нет, я имела в виду не технику стрельбы, технику наставления».
Ричард кивнул, вспоминая прикосновение ее спины к его груди, ее ягодицы, прижатые к его бедрам, ее волосы, запах.
«По-моему, показывать всегда лучше, чем просто объяснять», — сказал он.
«Ничего не могу возразить», — ответила Харпер. Она закрыла дверь. Ричард услышал, как ее шаги затихли в коридоре.